«Слушай вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире программа «Хороший вопрос» и в студии я, Анастасия Анушка. Наш сегодняшний гость Александр Панчин, лауреат премии «Просветитель», кандидат биологических наук, биолог и старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наша сегодняшняя тема – это редактирование генома человека, которое то, что человек... Вообще научился и расшифровал, до какой степени мы сейчас спросим, из чего состоит человек на самом деле, как передается та информация, из которой собираемся мы, из клеток, и да, как далеко зашла сейчас наука в попытках все это дело редактировать. Скажите, правда ли, что геном человека, ну, он понятен, известен, расшифрован, мы можем так сказать, или еще пока нет?
Можно сказать, что геном человека прочитан. Это случилось уже достаточно давно, был международный проект по чтению генома человека. Это означает, что, ну вот представьте себе, что вы купили книжку на иностранном языке. Вы знаете, как выглядит каждая буква этого текста. Вот геном человека — это 3 миллиарда букв А, Т, Г, С, нуклеотидов, из которых состоит ДНК. И мы знаем всю последовательность этих вот нуклеотидов.
Она у всех одинаковая?
Ну, между мной и вами примерно 3 миллиона отличий. То есть
из 3 миллиардов?
Из 3 миллиардов. 0,1% примерно. Это одиночные замены одной буквы на другую. Плюс еще бывают некоторые перетасовки. Бывают, что какого-то фрагмента ДНК у кого-то нет, у кого-то там лишняя копия. Но в целом будем считать, что примерно 0,1% — это отличие между человеком и другим человеком. Но, опять же, это будет зависеть от степени родства в какой-то степени. Ну, как-то вот среди температуры по больнице примерно такая.
А вот геном еще кого-то, ну, из живых существ. Что-то я такое слышала, какого-то анекдотического характера, что человек там с бананом наполовину одинаковое содержание имеет вот это вот, этого текста.
Ну да, смотрите, если вы возьмете случайную последовательность ДНК, то есть вот возьмем какой-нибудь ген человека, да, и возьмем абсолютно случайную последовательность ДНК, тоже из букв А, Т, Г, С, то если вы их сопоставите одну напротив другой, то у вас будет примерно 25% сходства, потому что, ну, 4 буквы всего, поэтому примерно четверть будет совпадать просто по случайным причинам. Если возьмете какой-нибудь ген человека и поищите максимально похожий ген, то есть последовательность этих нуклеотидов в банане, то вы можете его для многих генов найти такой похожий участок, который будет похож примерно на 50%. Это также является следствием того, что на самом деле все живые организмы, которые существуют в мире, они имеют общее происхождение. И человек, банан тоже когда-то имели общего предка. Только этот общий предок, он жил очень-очень-очень давно. То есть из человека и шимпанзе наш последний общий предок, он был там 5, 6, 7 миллионов лет назад, в зависимости там от разных датировок, то человек и банан, наш общий предок, он был там сотни миллионов лет назад, это очень давно.
Так, да, и тут мы подходим вплотную близко к такому интересному вопросу возникновения жизни и вообще, что это такое, то есть когда неживое стало живым, то есть и так далее, но мы сейчас этот вопрос не будем затрагивать, мы его оставим на следующий раз, на какой-нибудь... Значит, и сразу перейдем к концу. Вот у нас есть расшифрованный, как прочитанный, не расшифрованный, он прочитанный. И вот мы прочитали, мы поняли, как эти 4 буквы 3 миллиарда раз напечатаны в разных последовательностях. Они делают что? Что эти буквы кодируют? Белок, ДНК, что?
Значит, ну... Они делают разные, на самом деле. Некоторые из этих букв вообще ничего не значат.
Откуда мы это знаем?
Мы можем показать, что мутации, которые происходят в некоторых участках ДНК, ни к чему не приводят. Соответственно, если любая последовательность в этом месте, если, допустим, этот ген исчезает, и это ни к чему не приводит, то мы можем говорить про то, что, скорее всего, это не функциональный участок ДНК. И таких достаточно много. Есть, например, в геноме участки, которые являются такими эгоистичными мобильными элементами. Это останки древних вирусов, которые интегрировали кусок своего собственного генома в наш геном, в нашу ДНК. Ну, не в нашу ДНК, а в ДНК наших далеких предков, с которых мы произошли. И с тех пор просто какой-то кусочек, он уже там подвергся огромному количеству мутаций, изменился очень сильно, но при этом это просто такой артефакт, такой как как это, археологи ищут какие-то разбитые вазы, вот что-то такое.
Осколки
чего-то прошлого. Но в целом, когда мы говорим про функциональные участки ДНК, то прежде всего подразумеваются участки ДНК, которые кодируют белки. Их у человека таких генов, кодирующих белки, около 20 тысяч. Это тоже некоторая последовательность этих нуклеотидов, букв АТГЦ, определенным образом расположенных друг за другом, против, ну, друг за другом, в определенной последовательности, такой определенный текст, определенный, имеющий определенный, как бы, в кавычках, смысл, который заключается в том, что с этой ДНК считывается РНК, такая одноцепочечная молекула. ДНК двухцепочечная, РНК, она одноцепочечная, она выходит из ядра нашей клетки, кажется, цитоплазме, там сверху садится на нее, значит, рибосома, это такая фабрика для синтеза белков, и она берет вот эту вот РНК, тоже состоящий из нуклеотидов, и протаскивает через себя эти нуклеотиды по 3 штуки за раз, и 3 вот таких вот нуклеотида, они называются кадоны, каждый из этих 3 нуклеотидов определяет одну аминокислоту, из которой будет состоять будущий белок. То есть есть набор, как бы, инструкций.
Будущий, ну, кто?
Белок.
Белок.
Белок, да. А, то есть есть в клетке, реализованные с помощью определенных химических молекул,
инструкции.
Такой набор инструкций, да, который позволяет, зная последовательность РНК, которая вытекает из последовательности ДНК, полностью ей соответствует, то и определяя, такой будет получен в итоге белок. И этот белок может выполнять самые разные функции. В клетке белков, как я уже сказал, их там тысячи, и белки могут быть, например, это ферменты, которые какие-то химические реакции проводят внутри клетки, это могут быть белки-каналы, которые что-то впускают в клетку при определенных условиях или не впускают при других условиях, это могут быть белки, которые клетка выбрасывает из себя для того, чтобы оно как-то влияло на организм, там, какие-то антитела производятся, выбрасываются, и они сражаются, связываются с какими-то патогенами. В общем, у белков у них очень много разных функций. И они в значительной степени определяют, что в итоге получится из организма, как, чем будет себя, что он будет из себя представлять, как он будет функционировать.
Говорят, фитнес-тренер — это строительный материал, наши кирпичики, да? Ну, но если в каком-то угодно. Смысле, да, там белок, да, из него делается клетка, по большей части. Или, ну, есть еще какие-то...
Нет, там есть много чего еще клетка состоит. Есть липиды, из которых состоит мембрана, есть углеводы, которые тоже очень нужны. Ну, но белки вот очень важны, и они очень разнообразны по своим функциям, по своей структуре.
Но для старта вот этого разговора я хотела еще раз прояснить вот то, что мы называем геном, то, что вот было давно довольно прочитано, и все эти последовательности. Объясните, пожалуйста, они в человеке, в организме любом, в каком виде присутствуют? То есть как их смогли выделить? Ну, я потому что там пытаюсь визуализировать все время, чтобы лучше понять. Вот вы мне сказали очень хорошо, 3 миллиарда букв. Я это представила себе, причем 3 миллиарда последовательностей, 4 букв, на самом деле, да? Я правильно понимаю? То есть 3 миллиарда есть, букв в разных последовательностях.
Есть этот текст длиной в 3 миллиарда символов,
да.
И имеющий 4 типа символов.
Вот, да, да.
Но на самом деле это не одна книжка, на самом деле,
да,
а
вот
это книжка, разбитая на тома.
Ага.
Потому что вся эта ДНК, она расположена в виде хромосом.
Угу.
Вот у нас есть...
Поделенные на кусочки.
Да, у нас есть... Хромосомы. Хромосомы состоят из ДНК, собственно. Вот. Каждая хромосома у нас присутствует в 2 копиях. Одну копию мы получили от мамы, одну от папы. Они между собой похожи, но отличаются. Собственно, когда я говорю, например, про те же 3 миллиона отличий между мной и вами, есть примерно 3 миллиона отличий между моей мамой и моим папой. Соответственно, хромосомы от моей мамы и от моей папы, они немножко отличаются друг от друга, ну, примерно в том же соотношении 0,1%. Вот, и, значит, эти хромосомы присутствуют в подавляющем большинстве клеток, из которых мы состоим. Есть клетки, в которых нет ДНК, например, тромбоциты, эритроциты.
Угу.
А если мы говорим, например, там, мышечные клетки, нервные клетки, клетки кожи,
там это есть все.
Там в каждой клетке имеется...
Они есть, то есть мы можем взять любую клетку у человека, и в этой клетке будет содержаться весь этот набор.
Да.
Да.
В половых клетках будет половина.
Да, ой, как жалко, да, ну ничего. Правильно. И, значит, мы научились это делать, мы начали смотреть, и вот встал вопрос о том, можем ли мы вмешиваться, а главное, как? Когда человек научился вмешиваться вообще в целом в эту историю? И потом, не только же человек, геном. Ну, сначала же, наверное, геном могут брать и других, там, мышек каких-нибудь, да?
Ну, начнем с того, что, в принципе, изменение ДНК — это вообще такой естественный природный процесс, который происходит постоянно. В каждом поколении, да, дети отличаются от своих родителей, помимо новой комбинации генов, за счет того, что как раз хромосомы отличаются, есть примерно там 50-70 новых мутаций в каждом поколении, которые возникают, там, допустим, у детей по сравнению с родителями, у людей. И это касается всех остальных видов тоже. А кроме того, есть организмы в природе, которые умеют, скажем так, менять ДНК других организмов. Некоторые вирусы умеют встраивать свой генетический материал в хромосомы других.
И передаваться по наследству.
И могут...
Если повезет ему.
Ну, для этого
попасть.
Ему нужно заразить половую клетку. И поэтому, чтобы эта половая клетка выжила, это есть примеры.
На самом деле,
у нас, у людей, есть несколько функциональных генов, которые имеют вирусное происхождение. Один ген играет роль в работе нервной системы, один ген играет роль в работе плаценты. Это гены, которые давным-давно у далеких, скажем так, у предков современных млекопитающих. Изначально это были вирусы. Вирусы как бы генно модифицировали наших далеких предков. И оказалось, что некоторые из вирусных генов в процессе эволюции удалось адаптировать.
Но наши... они больше не вирусы. Или они продолжают вирус. Быть вирусами? А
нет.
Как мы понимаем, что вирус встроенный, а что остатки вируса?
Ну, нет, смотрите, вирус — это что-то, что размножается за счет клеток.
Находясь там в цепочке?
Не, ну,
вы говорите, они умеют встраиваться,
да,
некоторые.
Вирус умеет также размножаться. То есть, вот, допустим, вирус встроил свой генетический материал в хромосому, делаются копии этого вируса, дальше из этой клетки копии эти вылезают и заражают соседние клетки, и там тоже куда-то встраиваются и так далее. Вирус — это штука, которая размножается. В данном случае, когда есть останки вируса, то оно уже не делает вирусных частиц, но не заражает соседние клетки. Угу. Это просто может быть какой-то фрагмент ДНК уже, это просто ген. Но если мы посмотрим на последовательность этого гена, на набор букв К, Т, Г, С, то вот так же, как мы можем сравнить какой-то ген человека там, с геном банана и сказать, что у них был общий предок когда-то давным-давно.
Да, да.
Также можем показать, что вот конкретно этот ген, он похож на ген какого-то вируса. И сказать, соответственно, у этого гена и у гена некоторого современного вируса тоже был общий предок, скорее всего, это был вирус.
А как вам, извините, сразу в скобках вопрос, а как вам вот эта вот история про то, что есть голоса возвышающиеся, которые говорят, что вообще вся полностью вот эта история с ДНК, это на самом деле... Ну, из вирусов все сложилось однажды, когда такое возможно или нет?
Ну, вирусы не умеют размножаться без клеток, поэтому...
Скорее... это все-таки яйцо прежде, чем
ну,
курица.
Тут скорее представление, что, да, поскольку вирусы требуют...
Им нужно
клетки,
что-то.
Они не автономны.
Да,
у
они
них
могут
нету,
сами по себе быть.
У вирусов нету вот всего того, всех тех молекулярных машин, которые, например, синтезируют белки. Всякий вирус, он использует... клеточные структуры для того,
белки,
чтобы они его размножали.
Короны, которыми они себя снабжают, это из чужого материала. Белок,
белок делает
его.
Белок делает клетка, но по инструкциям, которые предоставляет вирус.
Понятно, да, да.
Вот,
да.
То есть это как вот вы приехали на фабрику BMW со своими чертежами, значит, под дулом пистолета заставили делать вашу Волгу на фабрике BMW. Вот.
Да,
то
да,
есть
да,
они
да,
ничего
да.
с этим сделать не могут, вот, но делают они за счет своих производственных мощностей, за счет, ну, то есть вот...
Все ясно.
Вот такой сценарий, да.
Так, понятно, значит, это все находится там, и само по себе, вот... Вот если прочитан был этот геном, то в какой-то момент стало ясно, там, что он как-то самовольно меняется, просто в процессе эволюции от поколения к поколению, да, происходит мутация.
Да.
Но тут важно понимать, что вот эти мутации, когда они происходят так, что ты этого не замечаешь, ну или никто этого не замечает, либо замечают, ну, это хорошие мутации, там, какой-то ген лучше там, с вирусами борется.
Есть мутации, которые очень хорошо замечают, это люди, страдающие генетическими заболеваниями.
Вот, да, но это заболевание, это значит, что это одинаковое, у всех была мутация, и она передается. Или это каждый раз случайно у них похожий кусок вылетает, например, или заменяется на что-то. И еще, оно, вот эта информация 3 миллиарда при мутациях, там бывает, что ее становится меньше, этой информации, кто-то просто выпал, или это просто переставление этих символов? В чем мутация заключается, суть?
Бывает абсолютно по-разному. Но мутация бывает разного типа. Может кусочек ДНК выпасть, может поменяться одна буква, или может меняться много букв, может исчезнуть какой-то ген, может появиться лишняя копия какого-то гена. Как это может влиять вот, на организм? Ну, один из вариантов, это когда действительно возникла, допустим, какая-то мутация в каком-то, в одной из копий гена. Из-за того, что копии гена два, ну, две копии, то может быть такая ситуация, что эта мутация ни к чему не приводит, потому что есть вторая хорошая копия этого гена. И в некоторых случаях может так получиться, что вот эта вот вредная мутация, она в популяции распространяется. Такого, так, не то, что у всех она будет, но у какого-то процента населения будет вот эта мутация. А теперь предположим, что два человека, у которых одна и та же мутация, они хотят завести ребенка. И тогда с вероятностью 25%, одна, вторая, да, у них у самих только одна копия гена поломана, но с вероятностью 50% они плохую копию гена передадут своему потомку. И то же самое для второго родителя. И в итоге с вероятностью 25% у ребенка две копии испорченные этого гена.
И то, за что он отвечал, не работает?
И то, за что он отвечал, не работает. И тогда возникает, может возникнуть тяжелое генетическое заболевание. И бывают истории, когда мутация, наоборот, достаточно, чтобы одна копия гена была поломана. Но если у вас одна копия гена поломана, то, и это сразу приводит к каким-то негативным признакам, то маловероятно, что такая мутация распространится в популяции.
Ну, да, да.
Это следует из теории эволюции. Если у вас есть вредная мутация, то потомки не выживают с этой мутацией, да, не оставляют потомство, и она элиминируется с популяции. Поэтому, да, бывают новые мутации, которые внезапно приводят к каким-то негативным последствиям. Вот, например, синдром Дауна, да, это история, где мутация, на самом деле, это просто лишняя копия хромосомы, целая хромосома.
Одно и то же, или каждый раз это может быть разная какая-то хромосома?
Это всегда, синдром Дауна, это трисомия по 21-й хромосоме.
Да, там даже, вот я помню, да, 21-я хромосома. Ну вот давайте, если мы... она почему она так часто...
Ну, это отдельная история про хромосомы. Это как бы ошибка при распределении хромосом, при делении клеток предшественников половых клеток.
У меня вопрос, почему не часто 21-я пара, а не там 18-я или 13-я?
Такое бывает с любой хромосомой. Большинство трисомий вообще смертельные. То есть никто не рождается. Это еще легкий, ну, как условно легкий вариант. Понятно. Ты сам по 21-й хромосоме, то организм
жизнеспособный.
Если, например, там лишняя половая хромосома, там свои, например, бывают синдромы. Вот. А если мы говорим про вредные мутации, она не распространится в популяции, поэтому да, она может возникнуть у какого-то индивидуума. Скорее всего, на этом как бы ее путешествие закончится. А если мутация такая, что в одной копии она безобидна, а в двух вредна, то тогда, может быть, некоторая доля людей-носителей этой мутации и при скрещивании, особенно при речи про близкородственное скрещивание, поэтому, например, есть проблемы с инцестом.
И изолированными всякими обществами, которые...
С изолированными популяциями, да. В общем, если две копии одного гена поломанные соединяются, получается проблема. Да.
Но все-таки получается, что в какой-то момент мы это все увидели, прочли в этот геном, который в генах, в хромосомах, и вот в какой момент впервые человек туда залез своим пинцетом? Или чем это делается?
Если мы говорим про человека, то это случилось недавно. Ну, если мы говорим именно про человеческие эмбрионы. Несколько лет назад были первые экспериментальные работы по геномному редактированию человеческих эмбрионов с целью устранения некоторых генетических дефектов.
Где?
Это делалось в Китае. И сейчас была самая громкая история, когда китайский ученый Хи Цзянькуй заявил о рождении близняшек, у которых им вносили некоторую мутацию генетическую, которая должна была предоставить им из некоторых теоретических соображений устойчивость к ВИЧ. К вирусу иммунодефицита.
То есть их
человека.
Потом еще надо инфицировать, нет, чтобы посмотреть.
Ну, никто их не будет инфицировать.
А работает ли? Зачем он это делал? Ну, в смысле, какой научный интерес в этом?
Ну, на самом деле, тут есть пересечение целого ряда, скажем так, соображений. Его сильно критиковали именно за то, что на самом деле практической ценности у именно у той идеи, которая была у него, в общем-то, особо нет. У него он брал отец. ВИЧ положительный, мать ВИЧ отрицательная. Если бы они просто решили завести ребенка, то отец мог бы...
Скольки процентной вероятностью передать?
Тут главный нюанс заключается в том, что если бы они просто использовали искусственное оплодотворение,
угу, то можно было бы,
то можно было бы полностью нивелировать вероятность того, что родится ребенок с ВИЧ, ВИЧ положительный. А для геномного такого редактирования тоже нужно использовать искусственное оплодотворение, поэтому на самом деле оно было не нужно.
Сразу вопрос. Вот эта вот процедура такая, до сих пор, может быть, не до конца осознанная вот людьми, да, вот эта процедура, когда берется яйцеклетка, берется сперматозоид, и они в искусственных, вне тела условиях соединяются, и там происходит оплодотворение. Это же почти всегда, насколько я понимаю, делается сразу в нескольких экземплярах. То есть берут, да, сразу несколько там, этих клеток, несколько сперматозоидов, и получается несколько... Это что, вот то, что получается вот в самые первые секунды после того, как произошло это оплодотворение, как это называется?
Зигота.
Это зигота. Их сколько-то штук делают. И получается, что это такие заготовки для человека. Ну, вот в смысле, это на самом деле... Дальше мы опять касаемся каких-то тонких, да, моральных вопросов. То есть это как бы... Это могли бы быть люди все, если их посадить, да, в матку, если, ну, они приживутся.
Я вам открою тайну, что на самом деле быть человеком человеком можно сделать, ну, теоретически, да. То есть если мы...
Опять я же, хотела это спросить.
Теоретически. Ну, вот есть технология клонирования, там овечку Долли клонировали.
Взяли... Это была настоящая овечка Долли? Я была слишком мала, когда ее клонировали, и я следила за этим, и мне в какой-то момент казалось, что, может быть, это какая-то спекуляция.
Да
просто.
Нет, клонировали... Кого только не клонировали, овечка, бог с ней, там были мышь, крысы, собаки, обезьяны, кошки, мулы. Вымирающие виды спасают клонированием сейчас. Есть куча объектов, которые клонируют. Теоретически можно взять клетку, ядро из любой вашей клетки,
так,
перенести в яйцеклетку, из которой вынули ядро. И вот у вас будет материал для того, чтобы сделать человека.
Вот каждая
клетка человека, нейрон, там, фибробласт.
А важно, чья была яйцеклетка?
Ну, это человеческая.
Обязательно человеческая. То есть в чужую яйцеклетку можно ядро пересадить?
Известны межвидовые клонирования между родственными видами, например, теоретически, ну, не теоретически, а практически брали, например, там, дикого муфлона, брали барана, ну, как там будет, женского пола барана.
Да-да-да. Овечка.
Вот. Значит, да, переносит из ядро, из...
И все успешно происходит. А потом внедряют... А, подожди, ее перенесли, а потом же ее еще надо оплодотворить.
Да, потом суррогатная овечка вам должна родить.
Оно оплодотворяет настоящим сперматозоидом или просто как-то пинцетом туда вставляют набор?
Нет, там вообще никакого оплодотворения нет.
А, там нет? Ты просто ее внедряешь, а она начинает развиваться?
Почему нужно оплодотворение? То есть яйцеклетка содержит одну копию каждой хромосомы.
Да.
Сперматозоид содержит одну копию каждой хромосомы, а у нормального организма каждой хромосомы две копии.
Да.
А вот в нервной клетке, в отличие от яйцеклетки или сперматозоида, или в фибробласте клетки, там соединительной ткани.
А, там сразу две
там сразу
копии,
две копии
же,
каждой
точно.
Хромосомы. В принципе, почти каждая наша клетка — это потенциальный человек. Если так вот, если мы говорим про потенциальных людей. Вот.
Мы сейчас должны остановиться. Вот на этом моменте мы должны остановиться, прерваться. Сейчас будут новости, после новостей продолжим.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. У нас в студии Александр Панчин, лауреат премии «Просветитель», кандидат биологических наук, биолог, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича. Еще раз здравствуйте. Мы только что с вами остановились на том, что в действительности, в текущих условиях развития прогресса, каждая клетка человека или каждая клетка овечки может стать потенциальным, ну, человеком. Но сделали ли клон человека?
Нет, пока людей не клонировали. Пока что обезьян клонировали. Но есть похожая технология, где используют искусственное оплодотворение. Угу. Мама, папа заводят ребеночка. У мамы, допустим, есть генетическое заболевание, связанное с ДНК в митохондриях. Есть такие органеллы внутриклеточные, у них есть своя ДНК. На самом деле, не только в хромосомах, которые в ядре находятся, есть ДНК. Еще немного ДНК есть вот у этих митохондрий, такие энергостанции внутри клетки, такие вот отдельные, у них своя мембрана, у них свое интересное происхождение симбиотическое, когда-то были древние симбионты.
Кто-кто-кто? Это были отдельные живые существа?
Это были отдельные существа, отдельные клетки, которые научились жить в клетках, из которых произошли современные эукариоты. Это
все мы.
Растения, животные, грибы, да. И не только. Еще некоторые есть одноклеточные эукариоты. Вот. В общем, все, у кого есть митохондрии. Это очень интересная отдельная история, но не важно. В общем, у них своя есть ДНК, и эта ДНК важная. Если митохондрии испорчены, это может приводить к некоторым заболеваниям. И вот обычно они по материнской линии передаются, за редким исключением бывает, что по отцовской линии, но это такая экзотика, недавно открытая. А в целом у вас есть, значит, яйцеклетка, в которой двойной набор хромосом от мамы и от папы в ядре, плюс испорченные митохондрии от мамы. Берем оттуда ядро, переносим в яйцеклетку еще одной женщины, у которой хорошие митохондрии. И потом то, что получилось, переносим исходной маме, которая хотела завести ребенка, и у нее будет здоровый ребенок без повреждений ДНК митохондрии. Это уже делают сейчас, называются дети там от трех родителей.
Да, да, это мы видели. Но там, по сути, только митохондрии от другой женщины.
Да,
а
все но дело не... Я это привожу не потому, что там это от трех родителей, а потому что технология переноса ядра из одной клетки в другую клетку на людях уже отработана. Если бы кто-то захотел клонировать человека, в принципе, для этого технических проблем уже нет.
Но и получается, что технических проблем нет, а генно они, эти клоны, были бы на самом деле так идентичными детям вот этих двух родителей. То есть можно было бы условно считать, это же было бы тоже... Хотя они же меняются,
сейчас,
вы же сказали,
нет,
что...
В данном случае это не клонирование, потому что получается новая зигота. Мама, папа заводят ребенка, там будет новый генетический материал.
Сказали,
но
да.
Если я возьму теперь...
Если вы возьмете мою клетку...
Вашу клетку, да.
Излечите мне ядро и посадите ее в яйцеклетку, но уже мое ядро содержит два набора хромосом, поэтому она не нуждается в оплодотворении. Она начнет сама делиться, если ее в специальную среду поселить.
Да, и то, что получится, будет очень похоже на вас.
Но... До степени мы не знаем, мы можем только гадать. Мы же других животных так уже с таким этой технологией использовали для животных.
Да, да, для животных. Это вот овечка Долли, это пример клонированного организма. То есть это будет как вот, ну, смотрите, люди, их там, допустим, характер в значительной степени зависит от воспитания и культуры. Это будет совсем новое и совсем другое. Но если вы себя помните, вот новорожденным ребенком, обычно люди не помнят себя новорожденным. Вот, но вот в момент рождения, то, что родится, тот ребенок, который родится, будет таким же, как тот ребенок,
каким была я.
Была, да.
Ну, к примеру, я как бы пример привожу. То есть он будет идентично похож тому, от кого он был клонирован.
Есть несколько нюансов, потому что, в принципе, немножко на развитие плода влияют внутриутробные факторы.
Угу.
Например, мы знаем, там, например, что самый простой пример, но хоть он и такой утрированный, допустим, если во время беременности женщина пьет, алкоголизмом страдает, это может приводить к нарушениям развития нервной системы плода и, соответственно, к некоторым проблемам.
Ну да.
Поэтому факторы внутриутробного развития, они влияют. Это я привел такой очень грубый фактор, но есть другие факторы, которые, в принципе, влияют. Поэтому, в принципе, клон не абсолютно идентичен по своему развитию тому человеку, из которого он был сделан, из которого взят генетический материал, но генетический материал у него будет такой же...
Как у близнецов.
Как у однояйцевых близнецов, да.
Как у однояйцевых близнецов.
Вот. Но это, в общем, к тому, что, в принципе, генетический материал, содержащий инструкции для того, чтобы создать вас, содержится в триллионах клеток внутри вашего тела. В каждой клетке есть достаточно информации для того, чтобы сделать человека.
Еще человека. Но они, вот эти вот наборы, которые в ядрах клеток там каждого человека, они в течение жизни не меняются, они не мутируют? Вирусы, вот когда мы получаем?
Нет, ну, значит, есть то, что называется соматические мутации, мутации в клетках тела. От них можно получить только плохое, ничего хорошего.
К сожалению. То есть чем старше будет организм, из которого берут это ядро?
Значит, смотрите, да. Ну, например, онкологические заболевания — это следствие вот таких вот мутаций. Вот. Другое дело, что почему, допустим, рак представляет проблему? Потому что клеток триллионы. И хотя вероятность какой-то вредной мутации может быть очень маленькая в одной клетке из-за того, что клеток очень много, то в какой-то отдельной клетке может так получиться, что там будет много вредных мутаций. Это не является преградой для клонирования, чтобы клоны были, например, здоровыми организмами, потому что если вы берете случайную клетку, а не специально выискиваете раковую, например, то там, ну, там будет несколько этих соматических мутаций. Ни к чему страшному это не приведет, скорее всего. Большинство мутаций, которые происходят, они абсолютно нейтральны, безобидны, ни на что не влияют. Так что да, в принципе, некоторое генетическое разнообразие в клетках есть, но если вот вспомним, значит, 3 миллиарда букв, да, 3 миллиона отличий между мной и вами, ну, сколько может быть еще там соматических мутаций? Ну, десятки, может, сотни.
Ну, тогда вопрос. Но получается, что если, допустим, задаться целью и... Прежде чем... То есть задаться целью, так сказать, зарядить клетку, яйцеклетку на отделение, и, допустим, родители хотят родить ребенка, но не беспокоятся, что по каким бы то ни было причинам, что у них там что-то может пойти не так, ведь никто же не знает, будет там 21-я эта пара, трисомия, да, ну, допустим, там они, к примеру, в возрасте и так далее. А получается, что можно посмотреть на этапе вот начала деления, как там, что распределилось, и убрать эту лишнюю пару. Нет, или нет? Или убирать... это еще невозможно? Вот эти корректуры, короче, генетические заболевания, она возможна?
Да, значит, убирать нет. Целую хромосому никто не убирает. Что делают по искусственному оплодотворению с диагностикой? Из множества зигот выбирают, ну, там, дают ей немножко поделиться, там получается сколько-то клеток. Из них можно взять одну клетку на генетический анализ, проверить, есть ли там какой-то дефект. Если есть, то выбрать для имплантации тот эмбриончик, у которого генетического дефекта нет. У него нет трисомии, у него нет вот этой вот плохой комбинации вредных вариантов какого-то гена и так далее. То есть, на самом деле, вопрос, если ставить как борьба с генетическими заболеваниями, то на самом деле редактирование ДНК с помощью генной инженерии, оно не является необходимым. У нас есть вот такой инструмент. Но есть ситуации, когда никакая комбинация генов родителей не будет хорошей. Например, есть врожденная глухота. Это история, когда обе копии гена некоторого поломаны у обоих родителей. Соответственно, у их детей со 100% вероятностью будет то же самое заболевание. И вот в данном случае помощью геномного редактирования — это то, что сейчас обсуждают в России. Есть такой ученый Денис Ребриков. Вот они ставили эксперименты в пробирочках. Пока что никто детей генно-модифицированных в России не получал. Вот была только эта история в Китае. Угу. А в России нет. И в мире больше нигде нет. Но у них как раз идея такая, что давайте мы позволим, сделаем возможность, чтобы пара людей глухих могли завести слышащего ребенка, если захотят.
А как они этого добьются тоже? Возьмут две пары этих набора хромосом, и они точно знают, где находится та штука, которая сломана. они ее достанут и вставят правильную от кого-то другого взятую?
Если немножко упрощать некоторые нюансы, то современные инструменты для геномного редактирования, они это напоминают работу вот в вордовском текстовом редакторе. Вы можете взять конкретную фразу и заменить ее... Она похожая без какой-то
Откуда
опечатки.
Откуда вы ее берете? Вы просто переставляете местами те же самые буквы или из те же сам,
мы,
ну, из того же материала?
Мы умеем находить, мы можем заставить некоторый белок найти строго определенную последовательность этих буквок А, Т, Г, С, там, из которых стоит ДНК, найти очень определенное место в ДНК и заменить какую-то букву или вырезать какое-то место или вставить что-то туда. Нужное нам место, любую последовательность ДНК, которую мы
Откуда
заходим.
Откуда мы возьмем? Обязательно другого человека, это, или это прям внутри?
Если мы говорим про техническую сторону, да. То нет, нам не нужно брать другого человека. Ну, зависит от задачи, которую мы хотим решить. Допустим, мы хотим встроить какой-то участок ДНК. Угу. Мы можем синтезировать тот ту последовательность ДНК, которую мы хотим строить.
Мы можем синтезировать.
Мы можем синтезировать.
И вставить. И тогда... и мы ее куда вставляем? В зиготу?
Берем одноклеточный... Одну клетку, эту эмбрионную, мы берем и ее генно модифицируем. А потом даем ей размножиться до там какого-то количества клеток и проверяем, получилось или нет.
А, проверяем. Ну, в смысле, мы уже берем не яйцеклетки, а оплодотворённые, которая уже начала делиться. И мы берем одну клеточку, в нее вставляем то, что нам кажется верным, а остальные-то, и она делится, и остальные
делятся. Берем оплодотворённую яйцеклетку, пока она одна клетка. Мы ее генно модифицируем. Потом мы даем ей размножиться. Когда ей становится много клеток, берем одну клетку и смотрим, получилось, есть ли там та модификация, которую мы хотели бы получить. Там есть несколько подводных камней, которые могут заключаться в том, что не всегда может так получиться, что все клетки этого эмбриона будут, например, однородны по этой мутации. Ну, например, мы генно модифицировали одну хромосому, а хромосомы две копии. Вот. Ну, например, такая ситуация может быть.
Да, получится, что не все.
Но это, значит, это все...
Сейчас работа это ведется, получается, прямо сейчас.
Значит, у современных методов геномного редактирования у них там есть техническая сторона вопроса о том, как мы можем сделать, чтобы это было точнее, более эффективное редактирование, чтобы точно гарантировать, что все копии гена были заменены во всех хромосомах, всех клеток. И вот эти работы сейчас ведутся. Но на практике мы очень близки к тому, чтобы иметь работающие технологии, которые бы давала возможность получать генно-модифицированные человеческие эмбрионы, придавать им вот, защищать их от некоторых генетических дефектов. Что еще в будущем будет возможно? Вот то, что нельзя сделать с помощью искусственного оплодотворения и пренатальной диагностики, это внедрять какие-то новые гены. То, что мы давно уже делаем там с животными, с растениями, создаем трансгенные организмы, которые обладают какими-то интересными свойствами. Например, устойчивость к вирусам самое интересное, наверное, и актуальное, это устойчивость к вирусам. Потому что, ну, если мы говорим там про растения и животных, то бывают проблемы, когда там целый вирус, вирус уничтожает целые там сорта растений, и мы можем их генно модифицировать, чтобы они не уничтожались этим вирусом. А теоретически есть технология, которая позволяет сделать клетки человека устойчивыми полностью к какому-то вирусу. Вот.
Это вот то, что проверил китайский ученый.
Китайский ученый хотел воспроизвести в этих клетках мутацию, которая и так встречается в популяции и дает людям такие устойчивость к ВИЧ. Это известно. То есть есть ВИЧ, он проникает в клетки, взаимодействует с некоторым рецептором на поверхности клеток иммунной системы. Если ген, который кодирует этот рецептор, поломан определенным образом, то ВИЧ с ним не взаимодействует и не проникает в клетки. Есть люди, у которых обе копии этого гена поломаны от природы, и они устойчивы к ВИЧ. Они прямо
и это ни на что больше не влияет?
На самом деле, по-видимому, у этого есть некоторые и негативные стороны тоже.
Для жизни, для
именно у этого, ну, есть, да, тут соотношение пользы-вреда будет зависеть от того, в какой... Ну, где, в каких условиях человек живет. Если он живет в месте, где ВИЧ-инфекция — это существенный фактор риска для жизни, то там может быть хорошо быть устойчивым к ВИЧ. Если бы ВИЧ не было, то тогда было бы лучше без этой мутации. Но это такая отдельная история. Другой механизм есть. Значит, собственно, вот эти инструменты, которые используются для редактирования ДНК, технология называется CRISPR-Cas9. Это такие программируемые молекулярные ножницы. Это молекулярные ножницы, которые умеют разрезать ДНК в том месте, куда мы им скажем. Изначально все эти... Этот белок, который разрезает ДНК, его обнаружили у бактерий. И у бактерий этот белок играет роль в противовирусном иммунитете. Он распознает вирусную ДНК, разрезает ее. Для того, чтобы распознать вирусную ДНК, есть специальные РНК, которые помогают белку найти соответствующую ей ДНК. То есть это как бы кусок... Как, вот вы знаете, допустим, что есть там плохое слово, да, там, не знаю, убийца, да, вот да. Плохое слово. Положим, что вот есть плохое слово убийца, и вы смотрите, значит, там, проверяете паспорта разных людей, есть у них там это слово или нет. Да, и у вас есть специальные... аппарат, который, да, здесь есть слово «убийца», значит, он убийца, давайте мы его в тюрьму посадим. Вот. А это то, что в норме происходит. Но мы можем вот в этом прибору заменить слово «убийца» на другое слово.
Например, «глухота».
«Глухота», да. Или, ну, понятно, что это метафора, но смысл примерно
это
такой.
Это понятно. А когда мы перейдем к наделению суперсвойствами?
Так вот, вот, супер, вот представьте себе, человек устойчивый к целому спектру разных вирусов. Это было бы суперсвойство, если человек не болел там гриппом, не болел, ВИЧ не болел.
Ну да, но это не похоже на американские фильмы. В смысле, ну, люди болеют гриппом, но это, может быть, не все осознают как такую гиперпроблему, хотя...
Мне кажется, что недооцениваются такие суперспособности очень сильно, потому что во многих случаях это было полезнее, чем, не знаю, рентгеновское зрение.
Ну, может быть, может быть. Но есть вот этот B27, несчастный этот ген, который отвечает якобы вроде бы за как раз борьбу с вирусами, насколько я понимаю. Вот. А его поломка ведет к тому, что он начинает бороться с тканями организма вместо вирусов, воспринимая их как врага. Вот, провоцирует там воспаление там роговицы глаза, и люди бегут к окулисту, а им надо бежать там к этому, кто занимается иммунитетом, вот, и гасить иммунитет, чтобы этого не было, потому что свои же гены неправильно работают. Вот. Но да, это тоже такая... То есть изначально идея была хорошая — бороться с вирусами у этого гена, но исполнение может быть не очень хорошее. То есть ведь на самом деле вот эти поломки, мутации, они будут продолжаться вне зависимости от того, вмешивается человек или нет. А может ли человек зафиксировать и, например, воспроизводить вот хорошую, удачную копию? Там, человек получился с хорошим-хорошим набором, ну, допустим. И вот мы хотим, чтобы все они были такие же хорошие, без...
Нет, ну вот, пожалуйста, клонирование — это самое близкое к тому, что вы можете сделать для того, чтобы сохранять какую-то удачную комбинацию генов.
Хотела спросить вас, раз уж... Вот, да, и наш этот вот ученый, который работает над этим, он уже нашел добровольцев, и он прям фактически... То есть через некоторое время мы услышим новости
он
о том, что...
Он сейчас занимается... Не, ну, в отличие от китайского ученого, который все это на свою голову сделал как бы втихаря...
А как втихаря? В смысле, он государству не объявил о том, что он...
Ну, никому ничего не объявил, он просто взял и сделал, да.
На энтузиазме, на самом
деле. На энтузиазме, да. Ага. В России... российский ученый... Нет, ну, может быть, такое в России бы прошло даже легче, я не знаю, но он как раз хочет получить одобрение.
Одобрение от кого?
От государства.
От государства?
Да.
А что, если государство согласится? Вот то, что вы сказали, страшное слово, генномодифицированный. Этом... Бабушки очень боятся этого слова, ну, вы знаете. И Как с этим, ну, как с этим быть?
Нет, ну, люди ничего только не боятся, люди прививок тоже боятся, но при этом это не мешает государству занимать вполне разумную позицию о том, что прививки нужны. Вот, и я думаю, что и в вопросах использования генной инженерии для борьбы там, с той же глухотой, я думаю, вполне реалистичный сценарий одобрения. Ну, разумеется, все это понимают, что это одобрение возьмется не на пустом месте. Сначала будет показано, что это действительно можно сделать, что это можно сделать так, чтобы не было ненужных каких-то вредных мутаций. А что этого нет каких-то серьезных побочных эффектов.
А как это сделать? Это на животных нет, на каких-то надо?
Ну, во-первых, значит, на животных это было бы недостаточно, потому что то, что работает на животных, не всегда работает на людях.
Да.
Нет, речь идет про то, что мы можем на человеческих эмбрионах провести серию экспериментов, не доводя до того, чтобы из этого родился ребенок, убедиться, что действительно мы можем исправлять этот ген, что мы можем не получать то, что называют off-target, то есть нецелевые мутации, скажем так.
Вот а как мы это знаем? Ну, в смысле, мы просто проверяем этот текст, а может быть, мы не знаем, что...
Мы можем полностью прочитать геном каждой клетки.
И предсказать, как она будет развиваться в этом смысле?
Мы можем показать, что там не случилось каких-то других мутаций.
А они могут без вас произойти же, нет?
Ну, мы можем показать, что количество таких мутаций, которые случилось,
не отличается от,
того количества, которое и так происходит само по себе, да. Вот, если более точно формулировать мысль, да.
Понятно. Скажите, эволюционное разделение на полы, ну, вот на вот это вот деление с
мужчина,
двумя парами, да, это же, ну, не только у людей, естественно, мы знаем, это оно произошло когда и насколько это успешная стратегия, и есть ли у нас живые существа, у которых нет этого разделения?
Ну, на самом деле, есть живые существа, у которых нет разделения, но даже у тех, у кого нет разделения, часто бывает что-то похожее на половой процесс. Собственно, суть полового процесса — это генетическое перемешивание генетического материала. Несколько организмов обмениваются кусочками своего генетического материала, создавая новые комбинации. И с точки зрения эволюционной биологии смысл полового размножения — это ускорение темпов эволюции. Более быстро происходит появление новых, более сложных признаков. Ну, грубо говоря, представьте себе, что у вас есть два организма, у одного появилась мутация, дающая устойчивость к одному вирусу, у другого мутация, дающая устойчивость к другому вирусу. Они скрещиваются, и есть вероятность того, что у них появится потомок, который устойчив к обоим вирусам. То есть эксперимент, проведенный на одной особи, ну, каждая новая особь — это в каком-то смысле такой природный эксперимент.
Откуда откуда природа знает, что этот был удачный, а этот не точно, потому что он выжил и дал потомство?
Природа ничего не знает, но выживают наиболее приспособленные. Кто выжил, тот, очевидно, более приспособленный. Да. Вот, и именно их потомки передают свои гены следующим поколениям.
Но это лишится смысла, если мы научимся редактировать геном?
Нет, если мы научимся редактировать геном, то это на самом деле в каком-то смысле это суперполовое размножение. Это я сейчас утрирую, но смотрите, в чем смысл геномного редактирования. Допустим, мы подсмотрели у какого-то вообще левого человека, что у него есть мутация, которая дает ему устойчивость, допустим, к вирусу. И мы можем теперь эту мутацию перенести в любого другого человека. Мы можем как бы всех людей между собой скрестить в каком-то смысле метафорическом. Не в том смысле, что все друг с другом заведут ребенка, в том смысле, что мы можем посмотреть результаты какого-то генетического изменения. У кучи разных людей мы можем у каждого человека найти какую-то хорошую мутацию, а потом можем всем желающим подарить все эти хорошие мутации, которые мы у всех подсмотрели. Это на самом деле суперполовое размножение, да.
Я думаю, мы пойдем обдумывать то, что мы услышали сегодня все, и размышлять над этим, и строить какие-то планы в этой связи, потому что то, что вы рассказали, это очень интересно. И будем следить за судьбой нашего ученого, посмотрим, даст ему государство разрешение на такой эксперимент или нет, потому что китайцы запинали, насколько я понимаю, даже вроде из университета выгнали, да?
Ну, там даже возведено уголовное дело вот. За мошенничество. Не за мошенничество, а за фабрикацию документов. Там вот есть так. Много отдельных историй.
Александр Панчин, лауреат премии «Просветитель», кандидат биологических наук, биолог и старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича, был у нас в студии. Всем спасибо и хороших выходных.